რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა იმედი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავს დაიცავენ. გასპრომი ადასტურებს უკრაინისგან 318 მილიონი დოლარის მიღებას. იდენტიფიცირებული აფხაზეთიდან თბილისში გადასვენებული 4 გვამი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გმობს ამერიკელი ჟურნალისტის ბარბაროსულ მკვლელობას იემენში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა შაბათს მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში რუს კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა იმედი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომდევნო დღეებში ზავს დაიცავენ. ვლადიმირ პუტინიც მისი თქმით იმედოვნებს, რომ მალე იქნება მიღწეული შეთანხმება 5 სექტემბერს დადებული, მაგრამ მხოლოდ ნაწილობრივ დაცული ზავის პირობების შესასრულებლად. ფრანსუა ოლანდი ცოტა ხნით შეჩერდა მოსკოვში, როცა პარიზში ბრუნდებოდა ყაზახეთში ვიზიტის შემდეგ. ის არის დასავლეთის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის პირველი ლიდერი, რომელიც პუტინს რუსეთში შეხვდა მოსკოვის მიერ მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ფრანსუა ოლანდის განმარტებით საფრანგეთის როლი მდგომარეობს გამოსავლის ძიებაში და პრობლემების გაუარესების თავიდან აცილებაში. უფრო ადრე გავრცელდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომ 9 დეკემბერს მინსკში გამართება მორიგი შეხვედრა აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების და რუსეთის აღმომადგენლებთან. როგორც პოროშენკო 6 დეკემბერს ხარკოვში ვიზიტის დროს თქვა, მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება შეხვედრის საკითხზე. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გასპრომი ადასტურებს, რომ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზმა მაპატიეთ მას წინასწარ გადაუხადა 318 მილიონი დოლარი დეკემბერში ბუნებრივი აირის მისაღებად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით გასპრომის პრეზმდივანმა სერგეი კუპრიანოვმა თქვა, რომ ფული წუხელ ადგილობრივი დროით 2 საათზე ჩაირიცხა კომპანიის ანგარიშზე. ამ ნაბიჯმა გზა გაუხსნა რუსეთიდან უკრაინაში გაზის იმპორტის განახლებას. პირველად მას შემდეგ, რაც იმპორტი ივნისში შეწყდა ფასისა და ვალების გარშემო დავის გამო. თბილისში მოხდა აფხაზეთიდან გადასვენებული 4 გვამის იდენტიფიცირება. 4-ვე პირი დაღუპულია აფხაზეთის ომის დროს 1993 წლის 22 სექტემბერს, როცა ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვებისას ჩამოგდებულ იქნა თვითმფრინავი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ. 4 გვამის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა.
შემოვლობის შედეგად გახდა შესაძლებელი 31 გვამის გადმოსვენება ბაბუშერის აეროდრომიდან. 4 მათგანის იდენტიფიცირება უკვე მოხდა. არის საშინელი ტრაგედია მართლა. ყველანი არიან ერთი ოჯახის შვილები, ორი ძმები, ტყუპები, 30 წლის ბიჭები, ციკლაურები და მათი შვილები, ბატონი გიულის შვილები, ზურაბ და თემურაზ ზალდასტანის შვილები 23 და 25 წლის.
განაცხადა სოსარ სუფარმა. ცნობების თანახმად უახლოეს ხანშია მოსალოდნელი აფხაზეთიდან თბილისში გადასვენებული კიდევ 12 გვამის იდენტიფიცირება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო ამერიკელი ჟურნალისტის იემენში ექსტრემისტების მიერ დატყვევებული ლუკ სომერსის ბარბაროსული მკვლელობა. ჟურნალისტი მოკლეს მის გამოსახსნელად ჩატარებული ოპერაციის დროს. დღევანდელ განცხადებაში ობამა პირობასდებს, რომ ვაშინგტონი ღონეს არ დაიშურებს საზღვარგარეთ ამერიკელების გასათავისუფლებლად. მანამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა დაადასტურა, რომ ექსტრემისტებმა მოკლეს სომერსი კიდევ ერთ არაამერიკელ მძევალს თან ერთად. ჰეიგელის განმარტებით მძევლების გამოსახსნელი ოპერაცია გამართლებული იყო ინფორმაციის გამო, რომ ამერიკელი ჟურნალისტის სიცოცხლეს უშუალო საფრთხე ემუქრებოდა. ლუკ სომერსი 2013 წლის სექტემბერში დაატყვევეს იემენის დედაქალაქ სანააში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მომავალ წელს ავღანეთში დარჩება დამატებით 1000 ამერიკელი ჯარისკაცი ნატოს სამხედრო ძალების დროებით შემცირების ასანაზღაურებლად. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ეს ზომა დაამტკიცა მიუხედავად ათრინდელი გეგმისა 2015 წელს არაუმეტეს 9800 კაცამდე შემცირებინა ავღანეთში ამერიკელების სამხედრო კონტინგენტის შემადგენლობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о послании президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, таком ежегодном мероприятии, хотя получилось так, что в этом году послание два. Первое было в связи с аннексией Крыма. У нас сегодня в студии Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор» и президент Института энергетической политики. Ждем мы также представителя Государственной Думы, заместителя председателя комитета Государственной Думы по международной политике Александра Романовича, представителя фракции «Справедливая Россия». И с нами на связи также будут эксперты, политологи. Ну, я думаю, что пока мы Александра Романовича ждем, мы с Владимиром разомнемся чуть-чуть. А самое начало речи Владимира Путина уже было таким, я бы сказал, эксклюзивным и любопытным, поскольку речь пошла о каких-то мистических вещах, о крещении князя Владимира, кстати, киевского князя Владимира. Вот что вы об этом думаете? Почему нужно было начинать со слова «сакральный»?
Ну, честно говоря, это вот одна из иллюстраций, по-моему, такой глубокой неадекватности, в которой этот человек находится. Это мне напомнило вот всяких городских сумасшедших, которые на улице подходят и начинают какую-то свою версию там истории религии излагать и так далее, да? Вот у нас в стране крупнейший экономический кризис с момента распада Советского Союза. Причем власть делает все, чтобы его только ускорить. Она повышает налоги, она запрещает импорт продовольствия, разгоняет инфляцию, она удорожает стоимость кредитов. Мы войну, в конце концов, ведем первый раз за довольно много лет, причем с братским народом, как сегодня было сказано. Мы все сильнее сползаем в международную изоляцию, вот ровно из-за тех действий по Крыму и так далее. Да? И вместо того, чтобы серьезно обо всем этом сказать, вот у меня к нему главный вопрос. Как выбираться из этой экономической ямы? Он начинает нести какую-то ересь про какого-то сакрального князя Владимира. Я извиняюсь, достаточно просто почитать. Во-первых, это персонаж тысячелетней давности, да? Во-вторых, достаточно просто прочитать про него. Вот насильник, убийца, изувер, там, убил брата, там, и так далее, да? Почему я должен это слушать? Это вообще серьезный человек, который руководит нашей страной. То есть, вот где адекватность его и где, собственно, вот ответы на вопросы о выходе из того тяжелого положения, в котором мы все оказались.
Честно, а может, страна просто погрузилась тяжелое в прошлое, вот, понимаете, вот, в историю, Херсонес,
я не вижу, что страна... Вот, Михаил, я очень много с людьми общаюсь, много по регионам езжу, вот на выборах выдвигался в этом году. Я с обычным народом разговариваю. Вот я вас уверяю, про этого князя Владимира и что он там тысячу лет назад делал в Херсонесе, ну, подавляющее большинство россиян ничего не знают, да? Это вот мы сейчас на глазах видим, что занимаются какой-то идиот, как вот Гиркин был там, реконструктор, да? Вот они занимаются конструированием какой-то идиотской своей версии истории там, и так далее, которая к реальности не имеет никакого отношения и, самое главное, вот, к реальным, очень жгучим проблемам сегодняшнего дня. Ну, то есть, вот все, что я услышал...
Реальность сегодняшнего дня, это вот
в том числе, да, в том числе.
Чечня. Нет,
а что, когда Путин пришел к власти, война шла только в Чечне. Сейчас она не только распространилась на Северный Кавказ, а Россия является крупнейшим источником иностранных боевиков для того же Исламского государства, которые приезжают туда с Северного Кавказа. Ну, вот неудивительно, что такие вещи происходят. Об этом мы не слышим ни слова, зато у нас вдруг почему-то нарисовался какой-то сакральный князь Владимир. Ну, я был просто в шоке, вот слушать этот бред сегодня.
Ну, Александр Романович, добрый вечер, во-первых, Александр Леонидович. Вы там побывали в Кремле, послушали, да. А вас князь Владимир-то не поразил, да, туда, в глубины истории путешествия такое? Почему надо говорить, что Крым это или там Херсонес это чуть ли не храмовая гора? Вот жили тысячу лет без этого Херсонеса россияне, и вдруг, значит, вспомнили, что там им что, скрижали, кто-то давал заветы или что-то еще?
Ну, в таком контексте, как вы предлагаете, я бы не стал обсуждать эту тему, потому что ее нужно обсуждать в серьезном контексте, в контексте того, что мы все-таки должны знать свою историю. Можно по-разному относиться там, к действиям исторических исторического персонажа, который, о котором только что сейчас говорил коллега здесь.
Владимир Милов, да.
Вот, можно по-разному относиться, но дело в том, что есть историческая действительность, да, правда, и Херсонес действительно это тот или Корсунь стоял, был в основе создания в том числе российской государственности в то время.
Я бы сказал, Киевской Руси уж тогда.
Ну, Киевская.
Не надо стесняться.
Киевской Руси, да, Киевской Руси,
а
да.
А теперь, видите, с Киевской Русью Россия ведет войну.
Ну, вы знаете, давайте так говорить, ведь мы не можем исключить из исторической действительности эти вещи. И они действительно таковы. Мне было самому интересно освежить эти представления. Ну, и я побывал в Херсонесе в этом году, в Севастополе, посмотрел на это. Я кое-что почитал, освежил в своей памяти. И я действительно считаю, что протянута вот определенная ниточка с той стороны.
Хорошо, у нас
времени.
Борис Макаренко к нам присоединился, правда, по телефону. Человек занятой, политолог. Борис Игоревич, ну а вы что скажете о Корсуне, Херсонесе, о всех этих исторических путешествиях, которые совершил сегодня Владимир Путин во время своего послания?
Самое страшное, чтобы никто, упаси Господи, не напомнил президенту, что на самом деле православие на Руси пошло из Киева. Потому что тогда выяснится, что ниточку придется из Киева протягивать. И Киев тоже должен быть нашим. А если серьезно говорить, то, естественно, все исторические свидетельства показывают, что, скорее всего, Владимир крестился в Херсонесе. Но на самом деле Херсонес ни тогда, ни после этого много веков русским не был. Если посмотреть на традицию как бы возрождения Херсонеса после того, как Крым вошел в состав Российской империи, то в 19 веке действительно раскопали центр исторического Херсонеса. Там сейчас стоит Владимирский собор. Но хотя традиция и сакральность какая-то есть, но никогда ни Русская православная церковь, ни российские историки не утверждали этого.
Ну, может быть, смысл в том, чтобы сказать «Крым наш навсегда», да?
Православие пошло из Киева. Вот не был он даже тогда наш. 3 месяца Владимир осаждал византийский Херсонес. Естественно, ушел из него после того, как добился своего военного успеха, взял в жены дочь византийского императора и крестился под именем Василия. А, естественно, Киев столица православия, Киев долгое время метрополия, и даже уже сидя во Владимире, чуть не в Москве митрополит именовался киевским.
Да, я имею в виду, что, может быть, смысл этого заявления такой, что мы свои святыни не сдадим никому и никогда. Вот для этого это сказано.
Вы знаете, какой смысл спрашивать у пресс-секретаря того, кто это сказал? Я, как историк, говорю только одно. Что, конечно, православие на Руси пошло из Киева, не из Херсонеса. Кстати, не на 100% по историческим источникам, что акт крещения Владимира на Херсонесе происходил.
Ну что ж, ладно, это историческая часть. Теперь давайте посмотрим на актуальную политику. Я предлагаю послушать и посмотреть небольшой отрывок из выступления Владимира Путина, который мне показался самым актуальным. Это как раз по отношению к Украине.
То, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке, полностью подтверждает правильность нашей позиции. Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват власти? Насилие, убийство. Одни кровавые события в Одессе чего стоят, когда людей сжигали заживо. Как можно поддерживать последовавшие затем попытки с помощью вооруженных сил подавить людей на Юго-Востоке, не согласных с этим беспределом? Повторю. Как можно это поддержать? Причем под лицемерные разговоры о защите международного права и прав человека. Это просто чистый цинизм. Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой «Крымской весной». Уверен, что если бы всего этого не было, я хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто в зале сидит сегодня. Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах.
Ну, вот это ключевая, по-моему, часть выступления. Вопрос Александру Романовичу, как свидетелю этой речи, она неоднократно прерывалась аплодисментами, что курс нынешнего российского руководства по отношению к Украине остается неизменным, то есть конфронтационным.
Ну, я бы не сказал, что конфронтационным. Это, может быть, по-другому. Может быть, курс Украины по отношению к России остается конфронтационным.
Украина напала на Россию? Где-то были украинские войска на территории России?
А что? Мы сейчас в дискуссию войдем.
Вы сразу же внесли в наш разговор дискуссионный тезис. Я поинтересовался.
А Россия напала на Украину?
А там нет российских так называемых ополченцев-добровольцев, вооружений, а то и регулярных сил?
Вы понимаете, мы сейчас говорим о вещах, которые всем известны. И то, что вы хотите сейчас от меня услышать, что их там нет, я не скажу, они там есть. Но никто, Россия не нападала на Украину. Мы сейчас о других вещах говорим. Мы не говорим о нападении, не нападении.
Да, курс будет прежний?
На сегодняшний день существует конфронтация. И она обусловлена не только отношениями России и Украины, она обусловлена геополитическими отношениями между НАТО, России и так далее.
Понятно. Хорошо. Владимир Милов, ну что, ваше ощущение? Там действительно вот в этом выступлении такой ключик, по-моему, что в любом случае, что бы ни делала Россия, ее бы наказали. Вот путинская Россия не пошла бы в Крым и затем в Донбасс. Ее бы наказали?
Ну, он лицемерит просто, как всегда он это делает, потому что, ну, очевидная простая история. Вот он там крокодиловы слезы лил, что там гибнут люди. Ну, выведите вы свои войска и своих диверсантов, и посмотрим, и увидите, что они перестанут гибнуть, и вы, Михаил, совершенно правильно делаете акцент, что ни украинских, ни американских, ни натовских войск, ни одного солдата на территории России нет. Зато российские солдаты там есть, причем они гибнут там, русские солдаты и офицеры. И этот так называемый верховный главнокомандующий, это просто позорище. Выступал сегодня с посланием к парламенту, он ни слова об этом не сказал. Он даже не предложил почтить их память. Ну, это просто позор. Мне стыдно за то, что у моей страны, у моей армии такой позорнейший верховный главнокомандующий. Да? Его ловили в этом году в течение последних месяцев несколько раз на лжи, когда он просто откровенно врал. Он говорил, что наших солдат в Крыму не было, а потом сказал, да, это все они там сделали, это была наша армия. Да? Но кто будет верить после этого этому человеку, который столько раз в открытую перед всем миром показал себя лжецом там, и смотрите, он мотивирует это то, что ему там не понравилось, как власть сменилась в Украине, да? Слушайте, ну вот что, давайте мы сейчас во всех странах, где нам не нравится, как сменилось правительство, мы туда везде будем вводить войска, что ли? У нас просто никаких войск на это не хватит, то есть это идиотская, абсолютно извращенная логика, да? Поэтому, ну просто вот, честно говоря, тошнит все эти построения слушать, да? Он пытается объяснить людям, которые не очень в курсе вот всякими сказками, но те, кто знает, ну это кроме возмущения вызвать ничего не может.
Давайте мы к Борису Макаренко тоже обратимся. Я хотел вас спросить как политолога. Ну, действительно, какой смысл, ну, скажем так, такие дискуссионные тезисы выдвигать, что в любом случае Россию бы начали окорачивать вот эти страшные западные, как он говорит, партнеры или бывшие партнеры, а потом сравнивает их, кстати говоря, несколько позже вообще и с Гитлером. Что Гитлеру не удалось Россию поставить на колени, и им не удастся.
Ну, патриотическая риторика в публичных выступлениях вещь, естественно, неизбежная. У меня другой вопрос возник. Вот когда нефть там перла за 150, когда Россия росла по 8-10% в год, что-то ее никто не окорачивал, даже особо не пытался. А сейчас экономика между 0,5% и процентом, спрос на нефть падает, это, наверное, не падает, и тут вдруг полезно окорачивать. Ну, что-то формальной логике, меня не той логике учили. А насчет, можно вот Александру Леонидовичу вопрос задать? Он же военный человек по образованию. И он сейчас только что не отрицал, его коллеги подобие не отрицают, что там есть российские военнослужащие, ну там, в отпусках или что. Может, опять я чего не понимаю. Если военнослужащий уходит в отпуск без санкции своего командира, то это не армия. У нас все-таки армия, я вот не сомневаюсь. А вот если он санкции своего командира исследован, но тогда, извините, чего мы удивляемся, что Запад не верит, что мы не вмешивались. Если со своих командиров российские военнослужащие там находятся.
Александр Леонидович, хороший вопрос, действительно. Они там погулять пошли в отпуск, пострелять или как?
Вы в своем вопросе ссылаетесь в основном на Запад. Вот Запад верит, Запад не верит. Значит, на самом деле, когда этот вопрос обсуждается с Западом, там стоят другие вопросы. Вопросы стоят серьезные о том, что сделать, чтобы не было этого противостояния. Вчера обсуждал этот вопрос в Бундестаге, в Берлине. И вопрос стоял о том, что надо сделать для того, чтобы прекратить там кровопролитие. Значит, от того, что там русские, не русские, англичане, там поляки, кто венгры, кто угодно, и с той, и с другой стороны, чтобы вы знали, да, это я говорю как не военный человек, а как человек, который имеет информацию оттуда, из первых рук. Да. Разговор идет сегодня не о том, чтобы выяснить, кто там в отпуск ушел или не ушел, и сколько человек погибло с одной или с другой стороны. Военная техника та, которую ополченцы захватили. Вот так вот,
а
да.
А колоннами она не ехала из России.
А вы видели эти колонны?
А я съемки видел, как они едут.
А кто эти съемки сделал? Вот вы сейчас говорите, я видел съемки. Где эти съемки были? Ну вот скажите мне, где вы видели?
Да на Ютьюбе.
На Ютьюбе я вам там покажу на Ютьюбе.
С датами совсем.
На Ютьюбе все.
Вот эти без опознавательных знаков, да,
на Ютьюбе все что угодно.
Грады везут, оружие везут.
А почему нет нигде, ни в одной официальной, будем так говорить, СМИ, телевидения?
Вы о каком телевидении? О каком? Об украинском, да пожалуйста, вам там покажут 10 раз.
Да я украинское, 100 раз. Украинское я последнее время не смотрю.
Я смотрю иногда.
Ну и что вы там видели?
Вот я это и видел, то, что
скажите мне номер части, номер автомобиля.
Слушайте, вы про 9 десантников, которые были задержаны на территории
это
Украины,
все знают,
заблудились,
все
да?
Все знают.
Сказку знаем.
Причем здесь сказка?
Трупы, которые похоронены где там в Пскове, солдатики, да, на учениях погибли.
Мы сейчас о чем говорим? Мы хотим кого-то в чем-то обвинить, или мы хотим найти какой-то реальный выход из ситуации? О чем мы с вами говорим?
Я спрашиваю вас, как ответ человека, заместителя председателя комитета по международным делам. Что в этой ситуации можно сделать?
Значит, усилия, в том числе и наши, усилия депутатов, парламентариев, которые работают на различных парламентских площадках, направлены на то, чтобы привести обе стороны, которые там противостоят друг другу сегодня, к разведению вот этих вот тяжелых вооружений.
Так в одной стороне российские, в том числе, участвуют военные, а не просто какие-то там ополченцы, да?
Вы что хотите сказать, что там, я бы вам сейчас подтвердил, что такая-то бригада зашла на территорию...
Нет, вы военную тайну точно не выдадите.
Что вы хотите сейчас?
То есть вы на вопрос господина Макаренко не ответили. Борис Игоревич, вы удовлетворены ответом?
Нет, ну так они в отпуске с ведома командиров или без ведома командиров? Вот
даже официальная версия про отпуск, вы можете что-то сказать?
Значит, я их в отпуск не отпускал. И те командиры, как вы меня что хотите сейчас, чтобы я вам сказал, такой-то командир отпустил в такой-то отпуск?
Нет.
Коллеги, мы сейчас о другом говорим. Если вы ко мне обращаетесь как к депутату, как как одному из руководителей парламентской дипломатии, я вам объясняю, что сегодня стоит вопрос о том, как развести воюющие стороны. А кто там участвует? Да, и те, и другие там все участвуют.
Как вы считаете, а могут наши командиры отозвать...
Вот отозвать военнослужащих из отпуска?
Наши командиры могут сделать все, что предписано им уставом.
Прекрасный ответ. Ну что, Владимир, вы послушали вот эту вот интереснейшую дискуссию, а я бы все-таки обратил внимание еще на один сюжет, который как раз сегодня, собственно, стал частью, по-моему, и послания, и информационного контекста. Вот то, что произошло в Грозном, да? Владимир Путин сегодня говорил о том, что мы помним, как террористов называли повстанцами, как их принимали на высшем уровне, теперь мы видим, что эти повстанцы творят в Грозном. Что, Путин не понимает, что если заменить Грозный на Донбасс, то он будет описывать политику России на Украине, да?
Ну, видите, у них же всегда перевернутая логика, и все это построено на лицемерии, и что лошадь не моя. Но там очевидные параллели есть, да, между тем, что происходило и происходит в Чечне, и тем, что происходит на Донбассе. Но здесь вот мы со знаком плюс, да, все, что сделал податель сего, там сделано для блага Франции и так далее. Путин пусть лучше расскажет, да, что, скажем, в том же Дагестане, пока он там не ликвидировал Госсовет, который соблюдал хоть какой-то баланс между разными национальностями, там до 2006 года не было боевиков. Сейчас Дагестан превратился в самый нестабильный регион Северного Кавказа, где, в принципе, на душу населения гибнет сопоставимое количество людей в год, как в Афганистане или Ираке. Да? И, собственно говоря, мы видим, что насилие оттуда распространяется и на тот же Ближний Восток, и куча, вот я уже говорил об этом, да, куча выходцев в той же Сирии, да, в составе Исламского государства воюют. Ну, неудивительно, что эти ребята вот так или иначе пришли с оружием. Это уже не первый случай в относительно спокойной Чечне в последние месяцы, да, там, помним октябрьский вот этот теракт в Грозном и так далее, да. Вот пусть он лучше о своей политике на Северном Кавказе расскажет. За время его 15 лет правления превратилась вся эта территория, часть которой была спокойной, она превратилась вся вот такой полыхающий костер. Я ни слова об этом не услышал. Опять кто-то плохой с Запада, который поддерживал там каких-то повстанцев и так далее. Ну, а результаты вот его 15-летнего правления давайте оценим в этом вопросе.
Ну, мне кажется, что проблема в том, что вот этот двойной стандарт получается, да, на Украине украинцам правительству в Киеве подавлять сепаратизм нельзя, а российской власти во главе с Путиным подавлять сепаратизм на Северном Кавказе теми или иными способами можно. Вот я опять же хотел господина Романовича спросить, что сказать об этих двойных стандартах сказать?
Вы говорите про сепаратизм, который сегодня в Грозном подавляется. Вы считаете, что это сепаратисты? Они вывесили, выкинули лозунг, флаг, что мы хотим отделения Чечни. О чем вы сейчас? Вот вы меня спрашиваете о чем? О том, что в Грозном произошло? Или вообще о сепаратизме?
Я вас спрашиваю о том, что Россия применяет двойные стандарты. В одних случаях она поддерживает сепаратизм, когда ей это выгодно. В других случаях, когда ей это невыгодно нынешней власти, она его подавляет. Значит, в мягкой форме где-то, где-то в жесткой форме. Значит, результаты мы видим. Вот на Северном Кавказе, значит, сейчас сегодня, опасная
вот,
ситуация.
Вот смотрите, мы сегодня обсуждаем послание, с которым выступил президент. Мы сегодня обсуждаем ситуацию в Украине, в котором в послании было уделено 22 минуты из общего текста. Это самая большая тема.
Россия живет Украиной уже давно, мы видим, да. Потому что война.
Не, ну потому что это так, действительно, на сегодняшний день это главная тема.
Потому что Россия развязала войну в Украине.
Ну, это ваше заявление.
А Россия не аннексировала Крым.
Это ваше заявление, это ваша точка зрения.
Хорошо, Россия присоединила часть чужой территории.
Я хочу вам сказать, что в соответствии с волеизъявлением крымского народа, Крымской республики, Крым вошел в состав Российской Федерации. Это, по-моему, очень ясно и понятно.
Первый случай со времен Гитлера аннексии в Европе, да?
Нет, я не считаю, что это так. Не считаю.
А у вас есть еще какой-нибудь пример, что аннексировал какую-то территорию в Европе?
Я не согласен с тем, что вы говорите, что это аннексия. Так. Я привожу свой аргумент, что это возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
А когда он был в составе Российской Федерации, вы не могли бы сказать?
Он был в составе...
Государство Российская Федерация суверенная, когда Крым был в составе.
Уважаемый Михаил, хочу вам напомнить.
С интересом слушаю вас.
Да. Хочу вам напомнить, что в свое время была такая российская, советская и так далее. Вот он был в составе этой республики.
И по всем законам Советского Союза был передан в состав другой союзной республики. А в составе суверенного государства
напомните,
Российская Федерация Крым не был ни одной минуты.
Напомнить вам ситуацию, в которой, как он был передан. Напомните?
Вы знаете,
он был передан решением президиума ЦК.
Не ЦК, а оформлено все было ровно в связи с законодательством тогдашним Советского Союза. Ну, что мы будем об этом спорить?
Ну, о чем мы об этом спорим? Действительно. Это было в рамках
хорошо,
одной страны.
Хорошо, вы считаете, страны, что присоединили, страны... кто-то считает, что аннексировали.
Давайте не перейдем. Я не считаю, что присоединили, я считаю, что вошел в состав.
Хорошо, вошел в состав, аннексировали, да. Владимир.
Ну, смотрите, если говорить о волеизъявлении, то есть просто базовый набор требований, который к такого рода референдуму всегда предъявляется. Во-первых, этот референдум должен проводиться в согласии метрополии, да, то есть страны, от которой отделяются. Там вспомним разные истории, там, от, я не знаю, от Судана там, до там, Шотландии последний, да, пример. Во-вторых, там не было нормального агитационного периода и условий для проведения агитации за разные варианты. Там не было даже бюллетеня нормального. Там бюллетени навязали только два из возможных вариантов, которых было намного больше. Самое главное, что все это проводилось под дулами автоматов, так сказать, представителей вооруженных сил одного известного государства, президент которого недавно признался, что это все-таки были его вооруженные силы, да, ну, так волеизъявление не проводится, да, потому что если вы видите русских солдат в балаклавах с автоматами, да, и хотите что-то сказать против, вы понимаете, чем это может кончиться. Люди, которые были против такого варианта, ну, они просто побоялись. А кроме этого, мы очень хорошо знаем, как у нас в России выборы проводятся, с какими фальсификациями и так далее. Поэтому, конечно, доверять тем цифрам, которые официально опубликованы, никакого основания нет. Там, конечно, нужен в Крыму нормальный референдум. Я уверен, что хотя бы даже вот после этих, там, сколько, 10 месяцев вот этого абсолютного полного управленческого провала, который там есть, там люди без ресурсов сидят, без света, без воды, без достаточно нормальных поставок базовых продуктов, да, я уверен, что там результаты сейчас будут сильно другими, чем если бы они даже бы на честном референдуме были в марте. Да? А вот и вся история с этим референдумом.
Да, но тем не менее Владимир Путин держится, судя по его посланию, и за Крым, и за курс в отношении Украины, и за это России приходится достаточно серьезно платить. А я бы спросил Бориса Межуева, заместителя редактора газеты «Известия», который к нам присоединился тоже по телефону. Борис, ну а вы как считаете, плата, которую платит сейчас экономически, например, российский народ и российское общество, она адекватна тем приобретениям, которые страна получила?
Тут очень сложно оценивать, понимаете, адекватность. Разумеется, Россия, ну, в общем, спасла какое-то количество собственных граждан, не всех, потому что кто-то, ну, я имею в виду соотечественников, не граждан, конечно, в политическом смысле, но соотечественников, которые проживали на территории, ну, и проживают на территории Крыма. Очевидно, что в том случае, если бы Россия не пришла на помощь, в Крым бы перешла гражданская война.
Примерно. Это ваша гипотеза.
Ну, это не моя гипотеза, это реальное ощущение тех людей, которые там находились. Они действительно ждали каждый день, с одной стороны, внешнего столкновения, столкновения с силами, ну, которые осуществили государственный переворот в Киеве, как это было, кстати говоря, в целом ряде регионов в тот момент уже еще в феврале и в январе. Вот. И второе, они ожидали столкновения внутреннего, то есть с крымско-татарской общиной, которая была значительной частью организации, которые в тот момент уже были отмобилизованы на борьбу вот с русскими общинами.
Что-то они не вышли ни на какую борьбу. Борис, я вас спросил еще раз о цене приобретения.
Да, ну, цена, как вам сказать, разумеется, я думаю, за свое достоинство надо платить, за национальное достоинство надо платить. И, разумеется, я прекрасно понимал, что это будет высокой ценой. У меня не было иллюзий по поводу того, что это бы все произойдет легко. Приходится именно жить именно так.
Ничего. Понятно. Владимир Путин, собственно, примерно это и сказал.
Ну, разумеется.
Да, ну что, значит, получается так, что с одной стороны Владимир Путин говорит, мы никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, поиска врагов. А с другой стороны, вот есть, мягко говоря, проблемы, да, и с изоляцией, и с экономическими санкциями и так далее. Опять вопрос Александру Романовичу. А как вы считаете, нельзя ли как-то все-таки, ну вот вы считаете себя парламентским дипломатом, нельзя ли найти какой-то выход из этой ситуации? Потому что кризис углубляется, нефть, скажем так, не дорожает. Это дешевеет, санкции реально действуют, проблемы у финансовой российской системы серьезные. Вы хотите сказать, что страна и дальше будет идти на экономическое дно? Или, может, все-таки о чем-то можно поговорить с Западом, которого так боится Владимир Путин?
Вы меня спрашиваете про экономическое дно или про парламентскую дипломатию?
Ну, я вас спрашиваю, что делать вот в этой ситуации.
В этой ситуации что делать? Значит, вести диалог. В том числе вести диалог с Европейским Союзом на различных площадках, вести диалог для того, чтобы сблизить позиции. И, ну, я не могу сейчас вам сказать, что санкции отменят там через такое-то, их санкции введены на год. Вот. Я считаю, что их введение несправедливо, это первое. И второе, я считаю, что введение санкций – это проявление, будем так говорить, воинствующих отношений по отношению к нашей стране. Это инструмент экономической войны в том случае, как сказал господин Керри, когда мы не хотим использовать, я могу несколько перефразировать, вернее, не перефразировать, не сделать
вольный перевод,
да, что мы не можем вести боевые действия, поэтому, значит, применяем санкции. Вот примерно такой был смысл. Я считаю, что в ситуации, может быть, даже она поможет нам переориентировать нашу экономику на импортозамещение, для того, чтобы дать возможность по-новому взглянуть на то, что у нас происходит. Может быть, это последний шанс, вот Крым, последний шанс, в том числе для нашей экономики, чтобы прийти в себя, да? Это может быть то, может быть и так.
Это неплохой тезис. Вот я к Владимиру Милову тогда обращусь, человек, который занимается экономикой, нефтью, энергетикой. Ну и как происходит, как это сказать, импортозамещение вот, на фоне всего того, что происходит с нефтью, газом и прочим-прочим?
Да никак. Вот сейчас мы, собственно, видели экономическую статистику последнюю по ноябрю, и из нее видно, что там был короткий всплеск какой-то роста производства в там, пищевых отраслях после вот этого введения продовольственных санкций, которые мы сами на себя наложили, да, но он выдохся, импортозамещение, то есть промышленность опять на нуле и сейчас будет ложиться, да, во-первых, сокращается потребительский спрос, во-вторых, нет свободных мощностей, в-третьих, нет инвестиций, да, ну вот опять мы приходим к этим пресловутым инвестициям, которые тут сегодня он там что-то выступал, там до 25% ВВП там довести, слушай, ну ты вот 15 лет у власти сидишь, ты ни разу... У тебя была, когда ты пришел к власти, была экономическая программа, программа Грефа, где ставился целевой ориентир 28% ВВП, инвестиции в основной капитал, да? Мы так и болтались на двадцаточке все это время, и никуда за это не вышли, да? Ну вот как? Вот и при том, что у нас продолжается вся эта история. Евтушенко сидит, арестовали владельца группы ПИК, да? Сейчас только что этот же дядя, который выступал с посланием, только что подписал закон о сборах, поборах с малого бизнеса, который его просто уничтожит.
600 тысяч квартал,
да,
лавочки.
Миш, мы уже с вами обсуждали это здесь, вот в этой студии, да. Ну, у них просто имущества нет настолько денег, чтобы такие износы платить, да. Вот эта вот убийственная абсолютно политика проводится по всем фронтам, да. Ну, откуда возьмутся эти инвестиции?
Подожди, он же сказал, амнистия, амнистия капиталов. Пусть все, кто наворовал и вывел, возвращают
вот
денежку.
Что, так это же амнистия. Ну, слушайте, она объявляется с завидной регулярностью там чуть ли не в каждом послании. Результат этой амнистии никто не клюет, потому что вот среди тех там дядь и теть, которые сидели, да, там с умным видом, там много бизнесменов, у которых деньги в офшорах, да, так вот, они же не дураки, они же изнутри понимают, как эту систему работает. Никто ничего никуда не будет возвращать. Ну, что это за наивное, я не знаю, какой дурак ему пихает каждый раз это все, потому что уже пробовали все эти амнистии, ни одна из них не сработала. Почему сработает сейчас, когда ситуация ухудшилась? Поэтому, ну что, мы платим за ту систему, которую выстраивали вот эти 15 лет, за это огромное, разросшееся и ни перед кем, ни за что не отвечающее государство, которое что хочет творит и продолжает наступать на частный сектор, на оставшуюся там, там остатки свободной
война
экономики,
идет,
да, там и так далее. При этом занимается вот таким вот лицемерием, что мы типа сейчас, мы продолжим, как он там сегодня болтанул, да, мы продолжим политику снижения налогов для малого бизнеса. Ну, откровенно говоря, ну, то есть просто это вот черное белым называть и наоборот. Ну, как, и, честно говоря, вот еще раз, я просто возмущен все это слушать был сегодня. Это сплошная ложь и полная противоположность тому, что в реальности происходит.
А вот Борис Межуев в газете «Известия», ой, что же вы напишете? У вас будет очень трудная ситуация теперь. Вам же надо похвалить Владимира Путина. Вот весь кремлевский пул политологов сейчас, он говорит, что Владимир Путин выдвинул замечательную программу экономического развития страны, последовательную. Я вот Бадовского видел такую речь. Вам, наверное, тоже придется вот это говорить.
Ну, во-первых, я уже написал, поэтому сочувствие уже можно задним числом. Ну, а в чем, собственно, вопрос? Да, ну...
Вот написали, хорошо, отчитайтесь. То есть вы верите в то, что не будут повышать 4 года налоги, мучить бизнес проверками, там инфляция будет 4%.
Ну, понимаете, я, честно говоря, думаю, что, значит, во-первых, что значит верю?
Я не верите?
Ни во что не верю. Да нет, ну, верю, это просто немножко не те категории. Если появится, мне кажется, в правительстве в первую очередь, ну, и в других организациях и в Госдуме самостоятельные люди.
Это откуда же?
Это. Вот вопрос, откуда это? Действительно главный вопрос, который президент не ответил. Откуда они появятся? Я с вами совершенно здесь согласен. Вот если эти, но тем не менее, если эти люди появятся, которые почувствуют некоторую ответственность именно за тот курс, который был сегодня озвучен, ну, почему они не могут реализовывать то, что президент сказал? Тем более есть сверхнеобходимость такой курс реализовывать, учитывая действительно сложное состояние российской экономики и общую экономическую изоляцию, которую мы можем оказать. Конечно, вся проблема в кадрах.
Кадры кто назначает?
Нет, понимаете, ну назначают это не совсем правильно. Откуда, как они формируются, как они рекрутируются?
Подождите, они, вот члены правительства, они разве не через президента назначают?
Нет, но это и на самом деле это отчасти и проблема.
Вот Дмитрий Анатольевич Медведев есть такой премьер-министр.
Медведев, да. Ну,
вице-премьер есть.
Ожидалось, я так понимаю, по крайней мере, частичная ротация кабинета. Ну, вот, я сейчас не хочу даже сказать, что этот кабинет там ужасен, плох или хорош, но, во всяком случае, очевидно, что вот такая принципиальная несменяемость кабинета является некоторой степени проблемой для реализации экономической политики, какая ни была бы высказана.
Я Александру Романовичу адресую вопрос очень конкретный. Вот смотрите, Дума проголосовала вот за эти торговые сборы 600 тысяч там в Москве и Севастополе. Ну, понятно, что речь идет о Москве, да, об ограблении мелкого бизнеса в Москве. Сегодня Владимир Путин сказал, что надо внести мораторий на повышение налогов и действительно все заморозить. Да? Тем не менее, закон уже проголосован, подписан, вступил в действие. Как вы думаете, как должны повести себя московские власти в этой ситуации? Они должны не реализовывать этот закон? Или они могут пойти и сказать, ну, он уже был принят раньше, поэтому мы все-таки у себя эти торговые сборы введем, ну, а там уж пусть федеральная власть что-нибудь такое замораживает.
Я не голосовал за этот закон.
Это уже хорошо.
И когда вы говорите, Дума проголосовала, большинство думское проголосовало.
Ваша фракция не голосовала?
Нет.
Это хорошо.
Кто-то считает, что это хорошо, а кто-то, может быть, считает, что это плохо. Но факт остается фактом. Тема, которая вами поднята, сегодня нашла свое отражение в послании. И, на мой взгляд, и на взгляд вот моих коллег по фракции, по партии, это правильно установить некий мораторий на изменение налогов существующих. Что касается тех решений, которые были приняты, я думаю, что будут найдены юридические обоснования для того, чтобы их не применять.
Оптимистично. Владимир?
Ну, вот видите, основная проблема этого жанра, вот постоянных этих лицемерных выступлений Путина, она состоит в том, что он не проводит такой факт-чекинг, собственно, сверку с реальностью. А что они на самом деле вот своими этими руками творят? Вот он не только про малый бизнес, тут я уже сказал, все, добавить нечего, а вот он, например, про ОПК сегодня говорил, оборонный комплекс, и жаловался на то, что вот, значит, договариваемся с ним об одних ценах, а в ходе производства продукции цены там на технику и вооружение вырастают там в 2, 4, даже там в 11 раз. Я хочу спросить, слушай, мужик, а вот это не ты разве уничтожил там всю конкуренцию, создавая монополии вот эти в виде единых холдингов, там, объединенных авиастроительных, судостроительных, Ростехнологий там и так далее, да? Это же была предметная политика по убиению конкуренции и созданию монополий. Но вам любой школьник расскажет, что результатом этого будет рост цен. Ничем не сдерживаемый, потому что конкуренции она нет, она даже, я извиняюсь, при Сталине конкуренцию поддерживали, да, в оборонно-промышленном комплексе. И второй момент, вот у него был Сердюков. Ну да, там он воровал, да. Но он еще.
Возможно, же... возможно.
Да, я думаю, что и на самом деле. Да, это вот мое оценочное суждение. Да? Ну, я так считаю. Но он же как раз был его ставленник, который очень жестко боролся с вот этой вот абсолютно раздутой неправомерно ценовой политикой этих оборонщиков. Так они же его съели, он же его уволил и все на откуп этим отдал. Вот у меня вопрос: а что ты жалуешься теперь, да? Ровно точно так же, как с инвестициями, а почему их нет? Надо же, черт возьми, удивляться. Какое, да, почему у нас экономика не растет, почему малый бизнес не растет. Вот давайте, я хотел бы слышать от него, 15 лет мужик у власти, да, я бы хотел, больше, чем Горбачев и Ельцин вместе взятые, да, я бы хотел все-таки услышать, а как вот его действия в предыдущие 15 лет вот нас довели до такой жизни. После этого можно будет нащупать, а какой выход, что мы сделали не так. Я этого не вижу. Я там вижу, там лошадь не моя, желание там перелистнуть быстрее страничку и начать говорить там о светлом будущем, в которое мы все время все глубже на самом деле погружаемся. Еще раз, крупнейший экономический кризис со времен распада СССР, выхода никакого не видно, прогнозы есть только плохие.
А как же демография? Размножаются люди лучше? Вот нам,
ну,
сейчас
Крым, как сегодня дольше. Народ начал шутить, да, вот он сказал, что Крым там помог нам демографию улучшить, сейчас давайте там Казахстан присоединим, улучшим демографию, потом еще там пойдем все по периметру к себе присоединять, чтобы вот это вот в советском стиле сделать приписку, да, что вот у нас там якобы все улучшилось.
Хорошо, я к Борису Межуеву опять обращаюсь. здесь, Борис. Ну, получилось так. Вот были некоторые ожидания у части общественности, что Владимир Путин в ответ на санкции, в ответ на сложную экономическую ситуацию объявит какую-то принципиально иную, разные люди надеялись на разное, но иную экономическую политику, да, нечто вроде НЭПа. Командные высоты, политические высоты, как и у Ленина, у государства, у этого режима, да, а в экономике вот больше свобод или там еще что-то такое, какие-то новации. Ну что, вот вы на что-то надеялись и что-то увидели?
То, что я надеялся, я и услышал. Я ничего иного, чем то, что я услышал, я что-то не ожидал услышать. Там были какие-то, может быть, некоторые неожиданности, вот, в частности, про Храмовую гору. Но что касается экономики, я и ожидал, что будет примерно, вот, примерно такое выступление, довольно умеренное, ограниченное, но с такой нацеленностью на либерализацию. Вот. Единственное, что будет ли это сопряжено с какими-то, так сказать, орг-выводами, вот это вопрос. Что касается НЭПа и всего остального, понимаете, для какой-то полномасштабной трансформации в ту или другую сторону, мне кажется, у президента должна быть очень понятная и в какой-то степени идеологически близкая ему среда, в которой он может проводить либо мобилизационный, либо вот такой сверхлиберальный курс. А такой среды нет. Ну, с мобилизационной экономикой я вообще не очень в это верю сейчас. Ну, просто непонятно, кто будет это, кто будет эти мобилизаторы, которые будут мобилизовывать все. А что касается либеральной среды, она, конечно, существует, но она, как вы сами прекрасно понимаете, стоит скорее на ваших позициях, чем на позициях президента во внешнеполитических вопросах. Первую часть послания, я думаю, большая часть людей, разделяющих либеральные воззрения, не разделяет. И это действительно является важной проблемой для президента, который в области экономики, в области экономической политики имеет дело с людьми, которые, ну, в общем, отличаются от него в внешнеполитических приоритетах. Поэтому, естественно, может быть вот такой вот некий центристский курс. Это, мне кажется, издержки этой кадровой политики.
Ну, вот центристский – это значит такой никакой, да?
Ну, господин... вот, это издержки кадровой политики, которая действительно, ну, в общем, не производит тех людей, на которых, с помощью которой можно, собственно говоря, реализовывать те задачи, которые президент
себе... Да, Владимир, это реплика вопрос. Короткая, я так понимаю.
Ну, я бы коротко... В принципе, я просто продолжил бы мысль Бориса Межуева, да, что Путин сейчас зажат между двумя принципиально разными моделями. Одна модель условно-либеральная, которая противоречит, в принципе, всей той системе государства, которую он выстраивал 15 лет, и внешнеполитический курс нынешний является ее просто логичным продолжением. Как бы другой выбор состоит в том, что, ну, тогда надо строить уже там, ну, может, не мобилизационную экономику, но такую глазьевскую, да. Печатаем деньги, фиксируем курс, закрываем границы для товаров, да, вкладываем все на печатные деньги в промышленность.
А потом карточки,
потом,
да?
Потом заставляем всех покупать то, что эта промышленность производит, потому что так никто не хочет, да? Ну, совок такой экономический. То есть он сейчас, понимаете, вот он зажат, он мечется. Вот ему надо было логически, после всего, чего он натворил и настроил, да, сделать вот этот следующий шаг, построить такую глазевщину у нас. Но он, видимо, змеиным каким-то своим чутьем и инстинктом самосохранения, он, видимо, чувствует, что это противоречит просто всем реалиям современного мира, и кончится это все плохо. Поэтому он шаг сделать боится. Вот все от него ждали чего-то решительного, а он, вот как Межуев говорит, такое выступил с центристским. В результате и те, и другие недовольны, и такой зверь какой-то о двух головах, ни мобилизационного, ни либерального, вот с этим дальше нам придется всем жить.
Александр Романович, что вы, ваша социалистическая партия, вот увидела близкого себе в этом послании? Вы же социалисты, да, хоть и империалисты, как выяснилось, да, там, за захват и за войну.
Это не противоречит.
Социал-империалисты, я бы сказал.
Ну, вы знаете, в таком ключе, конечно, очень тяжело вести дискуссию, надо сказать, когда вы переворачиваете слегка, я бы так сказал.
Учимся у Владимира Владимировича Путина.
Ну, это ваше дело, у кого вы учитесь, я бы так сказал, потому что наша дискуссия начинает приобретать какой-то такой...
Я вас о близком. Что вы считаете правильно?
Значит, вы не
похвалите Владимира Владимировича Путина.
Вы не о близком, а вы начинаете приклеивать ярлыки империалистов той партии, которая к империализму не имеет отношения.
Наш.
Да, за Крым наш. Да, безусловно, наш. А за чей еще Крым? Чей он? Ваш? Он наш.
Крым украинский.
Не, ну, как украинский.
Аннексированный.
Да,
весь мир это... против вас.
Ну, я бы не сказал, что весь мир.
Ну, еще есть, правда, националисты, есть еще
левые, да, левые.
Ваши союзники.
Наши союзники.
Так Путина вы похвалите или нет? Я же все призываю вас. Я призываю вас найти что-то хорошее в этом выступлении. А то Милов ругает все, Межуев очень осторожно критикует, а вы должны бы вроде как часть вот этой большой китайской коалиции, как выражается наш коллега Немцов, вот, все-таки сказать что-то правильным путем.
Короче говоря, Немцов — это ваш коллега, да? Я хотел бы...
Коллега по дискуссии.
Коллега по дискуссии. Очень с богатым опытом коллега, конечно, я бы так сказал. И политик очень интересный. С отрицательным
значением. Но его нет, неудобно. Давайте мы не его обсуждаем.
Вы же про партию говорите.
Я говорю о том, что есть ли тут что-то в выступлении Путина близкое вашей партии.
Сегодняшнее послание – это не ответ на все те вопросы, которые стоят в стране и перед государством. Нельзя ожидать от этого послания, что, значит, в нем будут даны все рецепты тому, как делать, как выходить и так далее. А если говорить о том, что я ожидал или не ожидал послания, можем так говорить. Да? Значит, вот, например, я в послании не увидел многих вещей, которые бы я хотел увидеть. Я, например, не увидел ничего или не услышал ничего касательно реформы местного самоуправления. Меня эта тема очень сильно волнует.
Это в прошлом году было, а теперь выборов мэров нет.
Дело не в том, что есть выборы или нет выборов. На самом деле то, что происходит сегодня, требует внимания, да, в том числе внимания верховной власти. Я считаю, что это очень важная проблема. Вот я могу так сказать, критикую я его или хвалю, я не знаю, это вам оценивать. Но я говорю, как мне кажется, конструктивно.
Я ждал позитива, не дождался.
Значит, про позитив я вам скажу. Я вот то, что про 22 минуты, которые он уделил внешнеполитической части, вот вопросам, связанным с Украиной, я полностью разделяю его точку.
То есть вы все за конфронтацию со всем миром?
Нет, я не за конфронтацию, и он очень четко по этому поводу сказал. Президент сказал, что не конфронтация, а наоборот, разворот к сотрудничеству по всем направлениям.
Владимир, ну какое может быть сотрудничество? Вы можете себе представить какой-нибудь вариант сотрудничества страны, которая де-факто, ну, гибридно, скажем, мягко воюет с соседней страной? Сотрудничество с цивилизованным миром?
Ну, вот в том-то все и дело, что... Нефть с газом продавать? В том-то все и дело, что...
Коллеги, вы начинаете, значит, это воюю совсем. Я сегодня получил приглашение поехать на инаугурацию президента Бразилии. Ну вот как? Вот Бразилия — это что?
Прекрасная страна. Ее президент составила компанию одинокому Владимиру Путину за столиком в Австралии.
В современном мире...
Вы начинаете сразу же про... Я про страну,
вы перебили.
В современном мире просто так никто себя не ведет. Это вот товарищу Путину надо очень хорошо усвоить. Даже вот тот же Китай, на который он все время кивает, Китай очень много десятилетий никогда не скрывал претензий, например, на те же Гонконг и Тайвань. С Гонконгом вопрос был решен абсолютно полюбовным путем, с англичанами в соответствии с рамках с международно-правовой договоренности была официальная передача, там английский губернатор Паттен там помахал ручкой и так далее, да. С Тайванем сколько было, соответственно, стерто копий и сломано там стесано языков, да, но Китай не напал и не собирается нападать на Тайвань, вводить туда войска, чтобы решать этот вопрос военным путем, да. Вот приличные страны так себя не ведут. И как только кто-то начинает эти правила нарушать, потому что претензии и желание оттяпать территорию есть много у кого. Путин сам, когда, между прочим, была эта такая довольно сомнительная история из Косово 6 лет назад, Путин тогда такие речи произносил в защиту территориальной целостности государств. Он говорил о том, что это пороховая бочка, что 200 конфликтов таких тлеющих в Европе, что только этот ящик Пандоры открой. Да, вот просто я как-то, когда с Крымом была вся история, я эти цитаты его в интернете разместил, могу там найти еще раз. Да? Ну так, собственно говоря, вот это как раз к тем двойным стандартам, о которых вы говорите, вот ему надо усвоить, что ему никто не простит, в том числе его китайские друзья, вот такого поведения. Потому что это неизвестно, куда может зайти. А завтра он решит у Казахстана оттяпать что-то, а там у того же Китая стратегические интересы, и вот и сразу станем вместо там заклятых друзей злейшими врагами, да. Поэтому все смотрят, конечно, с оторопью на то, что Путин начал в этом году творить. И еще раз, никто ему с этим уйти не даст. Это все надолго. пока Россия все это тяжелое вот наследие в последние месяцы созданное не обнулит.
Так вот, Владимир Путин и сказал, что Россия, а, видимо, с Россией он ассоциирует и себя, готова ответить на любые вызовы. А вопрос Борису Межуеву. Ну что ж, на любые вызовы готова ответить Россия? То есть дойти, например, до ситуации, как Советский Союз был в полной изоляции?
Начнем вот с предыдущей реплики Владимира. Он взял очень неудачный пример Китай, потому что, забыв о том, что Китай в 50-е годы оккупировал Тибет. И Тибет считается общей территорией насильственно присоединенной к Китаю. Ничего, собственно говоря, это не помешало Соединенным Штатам.
Это было давненько, скажем так.
Ну, это было давненько, но даже при том же самом правителе, то есть при Мао Цзэдуне, американцы, как известно, открыли Китай в 72-м году, и впоследствии в 79-м году заключили с ним дипломатические отношения и ввели его в состав Организации Объединенных Наций, откуда как бы выбросили тот самый Тайвань. Так что все, собственно говоря, не так просто. Поэтому я ожидаю, что все может произойти еще совершенно в другую сторону развернуться. Совершенно не надо ожидать, что это все будет происходить вот по той самой линии непрерывной изоляции. Вот. Ну, единственное, что, конечно, нам не повезло столкнуться с этой ситуацией с Украиной во время очень серьезных внутренних всяких трансформаций внутри Большого Запада, как я его называю. Вот, мне кажется, в какой-то степени мы оказались, ну, в какой-то степени жертвой, что ли, вот этих всех внутренних проблем, которые сейчас разделяют внутренние западные страны. Вот.
Интересная Запад вообще жертва, которая ведет войну и агрессию.
Запад пытался сплотиться за счет России, в какой-то степени, может быть, спровоцировав ее на жесткие меры в начале этого года, понимая, что, в общем, Россия не останется равнодушной.
Спровоцировал, в смысле, предложил захватить Крым?
Вы знаете, может быть, даже и так, я бы сказал.
Но это какая-то невероятная версия, Владимир.
Зря вы так думаете, я не думаю, что это совсем уж невероятно. Я не думаю,
ну тогда это говорит о большом государственном уме, в кавычках, Владимира Путина, если он на такое купился.
Ну, как вам сказать, это происходило наверняка не непосредственным образом, не то, что там кто-то...
В общем, Россию заманили в Крым. Это версия Бориса Межуева. Владимир.
Да я так немножко, опять же, сегодня день шокирующих каких-то высказываний, вот то про тысячелетие, то про эту гору, да, и как там, что там с Херсонесом было, да, то теперь вот, ну, я, оказывается, мы попали в эту ситуацию с Украиной. Ну, смотрите, вот несколько простых шагов. Все это происходит в конце февраля, мы не принимаем у себя Януковича, выдаем его. Путин лично едет в Киев, Путин в Киев, ничего там такого нет, да, стыдного, позорного, да, едет в Киев, встречается с Турчином, встречается с Яценюком, обсуждает с ними, как выходить из ситуации, предлагает им план действий, который гарантирует, что ничего не будет там с русским населением и так далее. Почему этого нельзя было сделать? Почему этого до сих пор не сделано? Почему он не поехал туда? Почему он не разговаривает с этими лидерами? Это он виноват, лично он несет всю полноту ответственности за то, что в Украине произошло. Погибли люди, все вот это то, что происходит. Лично этот человек виноват в том, что он не сделал то, что должен был сделать. Он сейчас пытается эту вину переложить на других, на какой-то там мифический Запад. Не надо уходить от ответственности. Да? Вот это весь сегодняшний то, что мы бред услышали, это была попытка уйти от ответственности за эти трагические кровавые события, которые он лично сам и не инициировал по своей инициативе.
А вы как поняли фразу, что Россия готова ответить на любые вызовы?
Ну, так Россия сегодня отвечает на вызовы.
А как она отвечает? Сама себе на себя санкции наложила?
Ну, нет. Ну, мы сейчас говорим о других вызовах. Есть вызовы в военной области, есть вызовы в оборонительной области. Есть, например, если мы возьмем вопрос с ПРО. Да,
это тема. Нет, это длинная тема.
Это длинная тема, ну, а что, вот как готовы? Значит, готовы ответить на эти
вызовы. Ударом на удар, ядерным ударом, как некоторые уже говорят, что мир стоит на грани ядерной войны, благодаря политике Путина.
Ну, я про ядерный удар ничего не говорил, я говорил о развитии тех, допустим, систем вооружений, которые есть, о развитии, допустим, систем вооружений в космосе.
То есть вместо того, чтобы жизненный уровень поднимать народа, Россия будет разорять себя очередной гонкой вооружений, так?
Зависит от другого, в том числе. Развитие технологий, развитие военно-промышленного комплекса – это тоже неплохая вещь.
Не понятно. Надо... Вот, кстати говоря, вам слушатели возражают. Артем пишет, что идущую через границу в Украину военную технику видели своими глазами двое моих друзей с российской и украинской стороны. За 40 лет они ни разу не соврали, в отличие от Путина и Думы. А другой пишет, что явка с повинной Гиркина, следователю Проханову, все это и доказывает участие России в этом. этой войне. Ну что ж, я думаю, что мы достойно обсудили послание Владимира Путина российскому народу и мировой общественности. Теперь многое стало, мне кажется, понятно. И это не совсем бред, как говорил Владимир Милов. Там есть много действительно интересного, в том числе и личностного. Спасибо всем участникам нашей передачи. Всего вам доброго. Вел эту программу Михаил Соколов. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაკა იოსელიანი, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჯიპას რექტორი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.